10 минут, да?
Да.
Венчание – это богослужение, во время которого совершается таинство брака. Благословляется и освящается брачный союз во образ союза Христа и его церкви. Венчание совершается священником, очень редко – архиереем. Причем принято, чтобы священник был из белого, не монашествующего духовенства. В практике православной церкви венчание принято совершать после обручения. Венчание происходит так. По обручению жених и невеста, держа зажженные свечи, входят из притвора в храм или же от западной стены храма, подходя ближе к алтарю, и становятся на белый плат, лежащий пред аналоем с крестом и Евангелием. Священник, спросив о твердости их намерения, возглашает благословение и великую иктению, читает иерейские молитвы, и затем с благословением возглашают венцы на голову жениха и невесты. И трижды возглашают таинство совершительную молитву. «Господи Боже наш, славою и честью венчаю я их». Возглашается прокимен и читаются апостол и Евангелие. Произносится ектение и поется молитва «Отче наш». Венчаются, венчающиеся пьют из общей чаши вино. И затем священник трижды обводит их вокруг аналоя, и в это время хор поет тропари «Исаинии люкуй, святи мученицы, слава тебе, Христо Боже», после чего священник снимает венцы, читает завершающие иерейские молитвы и произносит отпуск. В православной церкви венчание разрешается совершать и надступающим во второй брак, однако чин второбрачного венчания менее торжественен с чтением покаянных молитв. В Русской Православной Церкви венчание не совершается во все посты, на пасхальной неделе, на святках, в дни накануне 2-10 праздников и воскресенье, то есть в субботу, а также накануне среды и пятницы, то есть во вторник и в четверг. Нужно смотреть календарь венчаний. Брак не может быть заключен, если хотя бы одно из двух лиц, желающих вступить в брак, не достигло брачного возраста. Для венчания необходимо предварительное собеседование со священником, венчальную пару икон Спасителя и Божьей Матери, венчальные свечи, рушник, обручальные кольца. По церковному уставу кольца должны быть из разных металлов. Кольцо жениха золотое, кольцо невесты серебряное. Желательно это соблюсти. Препятствия к браку. Жених и невеста перед венчанием должны зарегистрировать свой брак в ЗАГСе. Беззаконное сожительство церковь осветить не может. Жених и невеста не могут состоять в кровном родстве, вплоть до четвертой степени родства, например, с троюродным братом или сестрой, в духовном родстве, если желающие вступить в брак являются крестными у одного и того же человека или желают вступить в брак с крестником. Жениху и невесте необходимо исповедаться накануне венчания, желательно по окончанию вечернего богослужения, прийти в храм и в день венчания к началу божественной литургии и причаститься святых христовых тайн, быть с нательными крестиками. Возраст венчающихся нижним возрастным пределом для совершения таинства венчания стоит считать наступление гражданского совершеннолетия, когда возможно заключение брака в ЗАГСе. В церковном брачном праве установлен и высший предел для вступления в брак. Для женщин 60 лет, для мужчин 70. В данное правило не применяется для уже живущих в браке. Церковь не освящает союз между или с иноверцами, некрещенными, атеистами, людьми, состоящими в кровном и духовном родстве, людьми, не имеющими духовной способности к браку, то есть с душевной болезнью. В особых случаях может быть сделано исключение в отношении конфессионально смешанных браков. Благословение на это может дать только правящая архиерей. Также православные и при наличии разрешения могут сочетаться браком с инославными, с католиками, протестантами, лютеранами, армяно-грегорианами, при условии, что их дети будут крещены и воспитаны в православии. Вступление в брак с духовным лицом. Если вашим избранником является человек, решивший стать священником, то заключение вашего брака возможно только до момента рукоположения вашего жениха, то есть до принятия им священного сана. Вы не можете вступить в брак с монахом или монахиней в силу данных им ими обетов Богу. Поведение в храме во время таинства венчания. Таинство венчания не просто обряд, это молитва. Отнеситесь с вниманием и благоговением к молитвам, которые произносятся священником. В течение всего таинства церковь почти ни о ком больше не молится, как только о женихе и невесте, и одна молитва за воспитавших детей. Все присутствующие при венчании по мере сил молитвами своими и словами и мыслями должны молиться о тех двоих, кто вступает в брак. По возможности воздержитесь от лишних разговоров. Традиция родительского благословения. Жених и его родители приходят в дом родителей невесты и просят у них руки дочери. При согласии на брак родители с обеих сторон благословляют молодых на семейный союз, жениха, иконы Христа Спасителя, девушку, иконы Пресвятой Богородицы. Молодые осеняют себя крестными знамениями и целуют святые образа. Вручая иконы, родители говорят о том, что время воспитания детей для них окончено, и они с верой и надеждой вверяют детей своих всесильному заступничеству Господа и Божьей Матери. Иконы после венчания ставят в красном углу в доме, где будут жить жених и невеста. Если кого-нибудь из родителей нет живых, то благословляют оставшиеся из живых. Краткое описание обручения. Обручение предшествует венчанию, скрепляет взаимные обещания вступающего в брак и знаменует собой то, что в брак совершается перед лицом Божьим, в его присутствии, по его всеблагому промыслу и усмотрению. Для большего осознания, что обручение совершается перед лицом Божьим, жених и невеста предстают перед святыми дверями храма, а священник, символизируя Господа Иисуса Христа, находится в алтаре. Священник вводит венчающихся в храм. С этого момента пара перед лицом самого Бога и в его храме начинает свою новую супружескую жизнь. Обряд начинается кождением. Священник трижды благословляет жениха, который каждый раз осеняет себя крестным знамением, затем невесту, произнося во имя Отца и Сына и Святого Духа, и дает им зажженные свечи. Свечи знаменуют чистую и пламенную любовь, целомудрие жениха и невесты и пребывающую благодать Божию. Произнося молитвы, славящие Господа, молитвы обращающихся от лица всех присутствующих в храме, затем по велению священника все присутствующие преклоняют свои головы перед Господом в ожидании от него духовного благословения. Священник тайно читает молитву, после чего надевает кольцо жениху, троекратно осеняя его крестообразно, и невесте. После благословения венчающиеся обмениваются кольцами три раза в честь и славу Святой Троицы, которая не совершает и утверждает. Произносится молитва Господу о том, что Он сам благословил и утвердил обручение и послал ангела-хранителя жениху и невесте в их новой жизни. И последнее. Как можно развенчаться? Расторжение благословленного Богом брака – большой грех, поэтому такого понятия, как развенчание, не существует. Благословить грех невозможно. Сам Спаситель заповедал, что Бог сочетал такого человека, да не разлучает. Если первый брак фактически распался, то невиновной стороне может быть дано благословение на второй брак. В крайнем случае и на третий, но не более. Благословение может дать только епархиальный архиерей, но не священник. Все.
Да. Ну, вот эти...
Ужас.
Брак с иноверцами, с инославными, как было правильно сказано, что он не должен совершаться, но совершается только по благословению архиерея, это уже вопреки канону Православной Церкви. Да.
То есть вы хотите сказать, что это...
Ну, бывает. То есть у нас часто бывает некое снисхождение к церковным чадам вот, с надеждой на то, что, живя в браке, один супруг православный осветит другого супруга, и тот тоже станет православным. А так в канонах православной церкви запрещено совершать какие-либо таинства, да, преподавать таинства иноверцам, инославным, и в том числе венчаться с инославными иноверцами. Но...
С другими конфессиями имеете?
Да, ну с католиком, например.
Да, католик. Протестанты, да, там, да, вот, да, там перечислено.
Ну вот даже... Ну, было в истории церкви у нас даже Елисавета Федоровна, да, вышла в брак, будучи инославной, она потом стала православной. Но это не должно быть, как бы, стать обоснованием для того, чтобы всегда так поступать. Это вот должен рассматривать именно архиерей.
Архиерей, да. Да.
Угу. И станут двое, но одна плоть. Это не столько о близости физической между мужчиной и женщиной, но об этом и говорится как единое, а о том, что в едином физическом теле мы относимся, уважаем друг к другу за душу, не похожую на... Ну, она двое. Две души. Угу. Мы чувствуем физически друг друга, весь этот мир, и боль, и горе, и радость. А в душе разные взгляды. Мы по-разному воспитаны, разные где-то чувства, отношения к цветам, к запахам. Но говорится о том, чтобы не навязывать друг другу. Вот мое, мое там. Но не отрицать, то есть достичь такого эволюции, как ранее было сказано, что
гармония.
Мы двое, да. Но мы в то же время одно, но без гусарства, без бравады, без там кто-то, где-то, другое лучше, мы не можем разойтись другим, мы одно целое.
Но все равно это большое искусство. И вот это, о чем вы говорите, это надо очень много
закон,
работать.
Да? Ветхий. А никто на цепи не держит. Отпусти.
Нельзя.
Пришло время. Пусти. Это право человека быть свободным. Но в то же время прости, отпускай, благослови. И там предостерегается, что земной вот путь этот. Потому что бывает, человек попадает в непонятку, а как так, да я без тебя жить не смогу, да я туда-сюда, я повешусь. А кто-то говорит, да я вместе с тобой буду висеть на этой веревке, хотя на самом деле я буду работать, кирпичи таскать в гору, храм строить, не делай этого, я прошу тебя, падать на колени. Ну и как бы это я, может, так несколько шутя. Но когда вот семья проходит путь, сталкивается с разными, ну, искушение слова не настолько жестко произнесенное, ну, подвохами, как бы такими искушениями, такими обманками, такими легенькими, что бывает нелегко, но если повелся, бывает это грудь в грудь, кто кого.
Главное
мама,
читать
папу,
Евангелие,
папа,
там
мама.
Все ответы есть.
А одна плоть в то же время, сынишка или дочурка маленькая. Мам, пап, вы что, у меня крыша едет. Мы же все вообще тут. Да, и бывают вот эти ситуации земные, разумом воспринимаются, так всегда было, да это не так, надо, так не надо. А душа где-то тоже, да вообще не так надо, доклад. Надо водка. А дисгармония между разумом земным и разумом сердца, душевным,
абсолютно.
Вот это столкновение.
Спасибо,
да. Да.
А мы чувствуем...
Все, а то у нас Евангелие, Евангелие некогда будет
поспевать.
Все, мы согласны, что правильно, надо уважать друг друга.
С 15 стиха 11 главы. Давайте мы не будем сегодня читать до конца, потому что мы уже много раз прочитали. Начнем прямо вот отрывок с 15 по 18. Кто прочтет на русском? И сразу, кто будет читать на церковно-славянском? Есть желающие? Елена, пожалуйста. А на русском?
Ну, давайте я почитаю. Можно? До какого? С 15-го?
По 18-го.
Спасибо, Господи. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков из камней продающих голубей прокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его.
И приидуши паки в Иерусалим, и вшед Иисус в церковь, начат изгонить и продающие, и купующие в церкви, и трапезы торжником, и седалище продающие голуби из провержи. И не даяши, да кто мимо не сед сосуд сквозе церковь. И учаши глаголу им: «Не сли писано, яко храм мой, храм молитвы наречется всем языком, вы же сотворите его вертеп разбойником. И слышаши книжницы и архиереи и искаху, как его погубят, бояхубася его, яко весь народ, дивлящийся о учении его».
Спасибо, Господи. Марина, вы прочитаете толкование Божьего Слова?
Обогнание Иисусом нищеков повествует Иоанн, но он говорит об этом в начале Евангелия. Напротив, сей Марк концу, поэтому надо было думать, что это последнее изгнание было второе, что служит большему осуждению иудеев, так как они не обратились, несмотря на то, что Господь неоднократно так поступал с ними. Храм называет он вертепом разбойников по причине корыстолюбия меньшевиков, ибо разбойнический род предан грабительству. А как и продавцы в храме торговали жертвенными животными ради корысти, то и названы разбойниками. Меньшевики занимались разменом денег. Обличителем их Господь представляет и пророка Исаию, который говорит: «Дом мой, домом молитвы наречется. Будем же молиться, чтобы и нам не быть изгнанными из церкви, ибо многие ходят и в нашу церковь для того, чтобы продавать доброе и покупать худое. Есть и такие, которые, устрояя и правя дела церковные, имеют столы полных денег. Они все делают из корысти. Испровергаются также и седалища продающих голубей, то есть престолы архиереи, продающих духовные дары, ибо голубь есть образ Духа Святаго. Да извергнет Господь такого святителя от святительства, ибо проклят тот, кто рукополагает за деньги. Равным образом продает голубя своего и тот, кто продает дьяволу благодать и чистоту, полученную в крещении, зато он и изгоняется вон из церкви». Ну, здесь такие прям обличения.
О, да, ничего себе.
Да.
Нечестивых торговцев он выгнал вон вместе со всем, чем они торговали. «Братья мои, что думаете вы сделал бы Господь, когда бы нашел нас спорящими, бранословящими, смеющимися без удержи или уловленные в сети какого-либо греха, подобно тому, как, будучи в храме, он увидел торгующих жертвенными животными, ему же предназначенными, и поспешил изгнать их? Вот потому-то, возлюбленные, всего этого надо сильно страшиться и с вниманием и усердием остерегаться, чтобы, придя внезапно, он не обнаружил в нас зла, которое сделало бы нас недостойными бичевания и изгнания вон из церкви. Беда достопочтенной».
Спасибо, Господи. Пожалуйста.
Юстин Попович, преподобный. Храм – это обитель Бога, и потому это дом молитвы, ибо с Богом общаются в первую очередь молитвой. Если же в храме начинают преобладать корыстолюбие, серебролюбивые желания, то он превращается в вертеп разбойников. Боголюбивая молитва служит выражением и излиянием любви к Богу. Себялюбивая, эгоистичная молитва – раб греховного, грехолюбивого самолюбия. Настоящая молитва всегда устремлена с любовью к Богу, а потому она и человеколюбива, ибо всегда утверждает и приумножает в человеке все божественное, все обращенное к Богу. Поскольку храм – дом молитвы, то в силу этого он и школа бессмертия для человека, училище человеческой бесконечности и вечности, ибо делает он бессмертным, бесконечным и вечным все в человеке боголюбивое и богоподобное. В переносном смысле душа тоже обитель Бога. Если она дом молитвы, то есть если она молитвенна, то есть в переносном смысле душа тоже обитель Бога, если она дом молитвы, то есть если она молитвенна. Молитвенность же означает жажду Бога и желание жить Богом и в Боге. Однако если душа не молится, то становится разбойническим вертепом. Тогда страсти, подобно разбойникам, обкрадывают, обирают ее, поражают различными недугами, и все прикасающееся к ней чувствует, что это вертеп разбойников. Такой делают душу сребролюбие, самолюбие, ненависть, блудная похоть, гордость, лукавство, злоба, зависть и прочие грехи. Если же в душе появится какое-либо евангельское желание или боголюбивая мысль, то страсти, словно разбойники, набрасываются на нее со всех сторон, пытаясь истребить ее и растоптать. С великим трудом притворяется душа в дом молитвы, в обитель Бога. Как? Понуждением себя к молитве. Постепенным стяжанием навыка к святым евангельским добродетелям, пока не соделаются они составной частью нашей души и не изгонят из нас всех разбойников, все страсти. А добродетели сии суть вера, молитва, пост, любовь, кротость, смирение, терпение и другие. Регент в этом священном хоре добродетелей – молитва. Храм – это дом молитвы, дом Божий. И потому это дом милосердия для всех немощных, хромых, слепых. От всех болезней прямо или косвенно исцеляет Бог. Молитва – это посредник. Она низводит Божию целительную силу на недужных, особенно через священника, а порой и непосредственно. Воплотившись, Бога-человек преобразил человеческое тело в дом Божий, ибо благодаря ему плоть человека стала плотью Божией. Поэтому церковь есть и именуется телом Христовым, телом Бога-человека. Христиане – суть сотелесники этого богочеловеческого тела, которое есть дом Божий, дом молитвы. Поэтому все истинные христиане – свои Богу. Исцеление всех недугов совершается в церкви, которая есть дом Божий, тело Христово. В ней, как таковой, пребывают и обращаются все божественные силы. А ведь они не терпят ничего болезненного, смертного, греховного, бесовского, но изгоняют все это из человека, врачуя его от всех болезней и недугов. Сколько упрямства в грехе! Сколько слепоты! Перед первосвященниками и книжниками Спаситель совершает явные божественные чудеса. А, это дальше, наверное.
Спасибо, Господи.
У меня исторические такие вот...
Ну да, очень интересно. Да, вообще, вообще всю картину, да. Что это значило.
Да,
что
ж, да. Ну, сначала...
Что тут действительно... Да, правомерно ли были торговцы или там, да, почему возмутился?
Да, да. Что такое Иерусалимский храм? Мы можем лучше представить себе все это, если будем знать, что собой представлял Иерусалимский храм. Перед собственным храмом располагалось четыре двора. Самый внешний двор был большой двор язычников, в котором мог войти каждый, будь то иудей или язычник. То есть этот двор даже могли заходить и язычники, которые приходили тоже на поклонение к Богу. Но они были в этом дворе, находились, приносили какие-то жертвенные животных, но не могли пользоваться, кушать их. Далее проходила стена с прикрепленными к ней табличками, которые предупреждали, что за стену проход язычникам запрещен. Если же язычник переступит эту черту, то ему грозит смертная казнь. За стеной следовал второй двор, который назывался двором женщин. Далее шел двор израильтян, за ним двор священников. Собственно, храм был зданием во дворе священников. Собственно, храм был зданием во дворе священников, а вся территория со всеми дворами, окружавшими храм, называлась святилищем. Когда мы читаем, что Иисус вошел в храм, то следует понимать, что речь идет не о собственном храме, но о святилище, или конкретнее о внешнем дворе язычников. Во времена Иисуса Христа в этом дворе царила отнюдь не молитвенная атмосфера. Шум и гам, рев, предназначенный для жертвы животных, крики продавцов и покупателей, шла бурная торговля. Но еще хуже было то, что торговля эта была чистым обиранием паломников. Каждый иудей должен был платить в год храмовый налог в размере половины сикля, то есть около двухдневного заработка подденного работника. На Пасху иудеи приезжали в Иерусалим со всего света, со всевозможными монетами, которые использовались в будничной жизни. Но храмовый налог в период Пасхи нужно было платить особой монетой, храмовой сиклем. Имперские монеты использоваться в храме не могли, так как на них было изображение императора, и поэтому они считались ритуально нечистыми. Покупать на них жертву, предназначенную для Бога, было никак нельзя. Их следовало обменивать на храмовые монеты. При обмене своих денег на храмовые полсикля паломники должны были платить миновщику комиссионный сбор в размере 1/12 сикля. А если их монета превышала сумму налога и им полагалась дача, они должны были платить еще 1/12 сикля. Так что большинство паломников платило эти 1/6 сикля в придачу к налогу в 1/2 сикля, то есть еще примерно половину дневного заработка, что для большинства простых людей было многовато. Зрелище того, как обирают бедных паломников, вызвало гнев Иисуса, и он столы миновщиков опрокинул. Что касается жертвенных животных, не следует думать, что в храме даже во внешнем дворе язычников продавали скот для жертвоприношений. Согласно правилам, торговля животными не могла производиться на храмовой горе и даже в Иерусалиме, но только вне городских стен, перед воротами в город. Исключение делалось только для продажи голубей. В Евангелии упоминается, что Иисус скамьи, продающие голубей, опрокинул. Покупателями голубей чаще всего были женщины, которые после удачных родов обязаны были принести в жертву по реченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Любое животное для жертвоприношения должно было быть без пороков. Голубей можно было купить довольно дешево в городе, но храмовые блюстители обязательно бы нашли бы у них дефекты, и потому молящимся рекомендовалось покупать их в лавках в храмовом дворе язычников, хотя цена там приблизительно в 20 раз превышала их стоимость в городе. Все выглядело как чистый обман, но что еще более усугубляло ситуацию, вся эта купля-продажа была сосредоточена в руках семьи первосвященника Анны. Иудеи сами уже давно видели это злоупотребление. Ну, кроме голубей разрешена была также торговля прочими жертвенными приношениями – мукой, хлебом, оливковым маслом, солью, вином. Так, когда мы читаем о продающих и покупающих, то иногда нам представляются лавки в современных христианских храмах, в которых продаются сувениры, церковные принадлежности, книги и так далее. Но это не так. В лавках Иерусалимского храма не продавали сувениры и вообще предметы, которые потом люди могли выносить из храма домой, только вещи для жертвоприношений. Так. Далее говорится о том, что Иисус не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Иногда это объясняется тем, что в сборнике законов Мишна было записано, никто не должен входить на храмовую гору с вещами, или в сандалиях, или с котомкой, или с мешком, или с пылью на ногах, либо проходить через храмовый двор, чтобы сократить себе дорогу. Иисус напомнил иудеям об их собственных законах. К этому времени иудеи мало думали о святости наружных дворов храма и пользовались ими в качестве путей сообщения, бегая по своим делам. Ну, здесь вот еще представление о сосудах, ну вот, чтобы выносили сосуды, да, на показ, как бы, хотели удивить этими сосудами язычников. И вот Богу это тоже было не нравилось, потому что это никак не относилось, ну, как бы, к молитве или там, да, к покаянию, а вот это вот удивление этими сосудами.
Это какие-то золотые, да, сосуды? Храмовые?
Храмовые сосуды, да. Ну, как бы, ну, из этого просто зрелище делали.
А для чего эти сосуды употреблялись?
Так.
почитать эти книжи, да?
Для воды двор храма. Ну, не знаю, тут больше ничего не говорится.
Посмотрим, да, на следующий раз.
Вот, а ну, знаете, вот я еще хочу, можно еще немножечко почитаю? Я уж прям не знаю. Простите меня. Что же волновало Христа? Простите,
посмотрите на следующий раз про сосуды, да?
Да.
Ну, да.
Ну вот язычникам, как упомянуто выше, было запрещено входить в храм. И, собственно, ничто в поведении Иисуса не свидетельствовало о том, что Он хотел изменить именно это положение. Однако язычникам никто не запрещал совершать паломничество в Иерусалим, чтобы молиться Богу и жертвовать на храм. Они это часто и делали, хотя и знали, что им нет доступа в храм, и они не имеют права вкушать от тех же жертв, которые они от своего имени в храм приносили. Для характеристики того, что происходило в храмовых дворах, Иисус употребил очень яркую метафору. Он учил их, говоря, не написано ли, дома молитва наречется для всех народов. Для всех народов. Цитируются при этом пророческие слова из Исаии: «Дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Иисус, конечно, говорил не о том, чтобы дать язычникам возможность поклоняться Господу Богу и молиться Ему в Иерусалимском храме. Они и так это с известным ограничением делали. Не молиться язычников Господу была проблемой для Иисуса. Не молитва язычников Господу была проблемой для Иисуса Христа, но само храмовое богослужение Израиля. Невзирая на многочисленные жертвы и пение псалмов, это богослужение мало чем отличалось от богослужения времен пророка Иеремии. Поэтому Иисус, продолжая свою речь, «А вы сделали его вертепом разбойников», приводит слова этого пророка: «Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое?» Иисус напоминает собравшимся в храме израильтянам, что их религиозное представление и бесконечная жертва, их дорогостоящий и сложный внешний культ без внутреннего обновления критиковался еще древними великими пророками. Конечно, все они, собравшиеся, верили Богу, даровавшему своему народу храм и литургии. Но вера-то это была ложной, не вера, а почти языческое обрядоверие. Молящиеся и жертвующие, не слишком задумываясь, верили в автоматическое действие богослужения. И то, что храм должен быть домом молитвы для Иисуса Христа, означало не то, что в храме должны произноситься молитвы. Они и так произносились, даже с избытком, превратившись в магическое многословие, о чем и говорил Иисус в своей Нагорной проповеди: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословием будут услышаны». И дело даже не в том, что, мол, торговля в храме мешала молитве, и то, и другое, с точки зрения Иисуса Христа, то есть весь храмовый культ был суетным, лишенным смысла. Иисус просто осуждает весь обычай вместо молитвы, покаяние вместо чистого сердца приносить в храм деньги или жертвенных животных, как бы покупая у Бога автоматически прощение грехов. В этой профанации богослужения повинны и менялы, и продавцы, и покупатели, и священники, осуществляющие жертвоприношения. Иисус осуждал торговлю жертвами животными, осуждал обмен денег для уплаты храмового налога. Он был против всей этой бурной коммерческой деятельности, хотя она поощрялась священниками и храмовым начальством. Вот.
Ну, хорошо.
Да, вот это вот.
Спасибо.
Книжников, фарисеев, да, были важны вот эти жертвоприношения, поскольку для них это был культ для всех, да, что ты принес жертвенное животное, значит, ты как бы очищаешь свой грех. Вот, и когда Господь это начал осуждать и изгонять, то они И за это они искали, кого погубить его. Вот. В то время власти не могли его арестовать, они боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его, ловя каждое его слово. Но Иисус хорошо знал, что его арест – вопрос времени.
Спасибо. Так, ну вот, что мне хочется сказать по поводу прочитанного. То, что на самом деле Иисус не сделал ничего такого, чего бы не должны были сделать сами иудеи, сами непосредственно священники, левиты, которые служили в храме. То есть он просто взял и исполнил закон, как было предписано предками. И тут же вспоминается предыдущая притча о смоковнице. Ну, в том смысле, что иудеи, имея закон, должны были дать плоды, но плодов не обнаружили. И тогда, по сути говоря, смоковницу Иисус Христос проклял, а, соответственно, из храма взял и все выгнал. Хотя, я говорю, ну и опять же, ведь и обмен денег, и жертвенные животные, это было необходимо. Но, по-видимому, ну не то, что по-видимому, а мы точно читаем из Евангелия, что это перешло в некие рамки, когда, значит, видимое, оно начало превалировать над сущностью процесса.
Очень интересно.
Культ, обряд или разные?
Нет, здесь, наверное, мы употребляем вот культ, обряд в этом смысле, в смысле исполнения закона, такой идеи.
Ну, культ.
То, что культ, ну, да, то, что
это был храмовый культ.
Обряд – это ну, правило. Это...
Ну, в данном случае я не могу различить.
Нет, мне тоже обряд как-то Новый Завет, а культ, пожалуй.
Нет, слово «обряд» оно употреблялось не только даже для христианства, оно употребляется и для языческих религий.
Обряд. Дня рождения, обряд, венчание.
Хорошо.
Обряд,
а вот
обряд – это правило.
Непрямой смысл был, переносный. Как мы вот можем это понять для себя, вот это изгнание? Об этом, кстати, тоже Синкопович говорил, да. Вот так вот вкратце там, резюмировать. Что это значит? Что это за миновщики? Что это за торговцы?
Ну, это разбойники, это страсти, живущие в сердце. Их нужно изгонять, потому что они оскверняют нашу молитву. Она становится неугодной Богу. Молитва должна быть чистой. Боголюбивая молитва служит выражением и излиянием любви к Богу. Вот. А наша молитвенность, она должна быть чистой, она должна жаждать Бога, желать жить с Богом и в Боге.
Да.
Вот, а все эти страсти, они мешают вот этому происходить.
Конечно. И вот, вот этот образ, это о людях, которые проходят сквозь двор, да, храмовый, это, наверное, образ наших мыслей, которые нам на молитве приходят и уходят. Приходят,
искушение.
Уходят.
Искушение. Искушение туда-сюда нас вот так терзают.
Вот. И, да, и самое главное, мысль, опять же, у отцов, тоже хотите говорится об этом, в частности, по-моему, Августина, о том, что мы должны именно беречь этих мыслей, чтобы Господь нас не изгнал из храма. Mm-hmm. Да? Мы приходим, молимся, но мы должны понимать, что если не будем мы исполнять заповеди и придерживаться тех заповедей, которые дал нам Иисус Христос, то мы тоже можем быть изгнаны из храма. И, конечно, Господь – любовь, но не только любовь, но еще и справедливость, и еще много чего. А справедливость. Мы должны об этом помнить.
Да. Ну и вот нужно понимать, что мы сразу такую внимательную молитву содержать не можем. И вот Иустин Попович, вот можно еще раз прочесть. Как только в душе у нас появляется какое-либо евангельское желание или боголюбивая мысль, то страсти, словно разбойники, набрасываются на нее со всех сторон, пытаясь истребить ее и растоптать. С великим трудом притворяется душа в дом молитвы, в обитель Бога. То есть это какой-то труд, это какое-то время должно пройти с понуждением себя, чтобы очиститься. И понуждение себя к молитве, постепенное стяжание навыка к святым евангельским добродетелям, пока не соделаются они с основной частью нашей души и не изгонят из нас всех разбойников, все страсти. То есть это должно пройти время. А добродетели, которые должны мы стяжать, говорит Иустин Святой, вера, молитва, пост, любовь, кротость, смирение, терпение и другие, которые знаем, да? А регентом среди этих добродетелей, он говорит, является молитва.
Молитва.
Да.
Главный добродетель – это молитва.
Ну, вот еще хочу добавить, просто, что да. Здесь еще пророчество есть, ну, об этом, о том, что
вас... Ну, ранее.
Сейчас, секундочку.
Ну, пророчество.
Пророчество.
Заветное.
А, вот там, на котором ссылается, да.
Угу. Давайте немножечко. На второй день пребывания в Иерусалиме Иисус с учениками вошел в храм. Его действия там были наглядным подтверждением древних пророчеств. Разве страшное видение пророка Иезекииля не говорило о том, что кара суда Божия обрушится прежде всего на святилище? Старика, юношу, девицу, младенца, жен, бейте до смерти, начните от святилища моего. И начали они из тех старейшин, которые были пред домом. И сказал им, оскверните дом и наполните двор убитыми. Это Иезекииль. Так и Малахия пророчествовал. Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь распаляющий, и как щелок очищающий в молоке. Еще конкретнее у пророка Захарии, и тогда не останется больше чужаков, торгашей в храме Господа воинств. Во всех этих пророчествах говорится об эсхатологическом дне Господнем, так что появление Иисуса Христа в храме было знаком наступления последнего времени, предсказанным пророками. Вот теперь Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. Он очистил храм не от осквернивших его язычников, как при Иудее Маковее, а от тех иудеев, которые своим злоупотреблением оскверняли храм и богослужение в нем.
Спасибо, Господи. Так, а что еще святые отцы говорят? Вот сколько эпизодов было? Сколько раз Иисус выгонял из храма? Можно сказать, да?
Ну, здесь сказано об изгнании торговцев из храма, рассказывают все евангелисты. Однако Иоанн делает это совсем в другом порядке. Иоанн говорит, что он вошел в Иерусалим, когда была иудейская Пасха, и что сделал бич из веревок, изгнал из храма торгующих. Из этого становится ясно, что Господь сделал это дважды. Первый случай упомянут был Иоанном, а второй — тремя другими евангелистами — Августин и Понский. Угу.
Спасибо, Господи. А чем-то, если кто не может подсказать, может, Евангелие от Иоанна эпизод какие-то стихи?
Я могу сейчас почитать даже, если
нет. Пожалуйста.
Пока это открыто. «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, «Дом мой есть дом молитвы». А вы сделали его вертепом разбойников. А, это я от Луки читаю, извините.
Да,
от Иоанна сейчас, да, извините, пожалуйста, это я немножко увлекся. Значит, сейчас. Да, Иоанна, это все равно вторая глава. Представляете, вторая глава.
И самое начало.
Самое начало, да. Вот, а стихи.
С 12 по 17.
С 12 по 17, да.
А, вот 15, да, может быть?
Ну, Иоанна, ну да, вообще с 13 по 22, ну,
давайте,
ну давайте, да. Так, сейчас. Так. Да.
Когда он выгонял первый раз, они потом запомнили, старались там, да, как-то держать себя в руках. Но потом опять расслабились, когда пришел Господь второй раз.
Да,
он увидел опять, что они...
Угу. Как всегда в жизни.
Ну, ты что, пришел?
Да.
Прочитаешь?
Приближалась Пасха иудейская, и Иисус вошел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоим снедает меня». А на это иудеи сказали, ну, наверное... Уже можно на этом остановиться.
Нет, вот тут это очень
важно. Хорошо. На этом иудеи сказали, каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? И Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его? а он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус.
Спасибо, Господи. Тут вот я хотел обратить внимание, что эпизод, описанный у Иоанна, он отличается как раз этим диалогом, которого мы не встречаем в Евангелии от Марка. Диалогом между Иисусом и иудеями. Но иудеи, наверное, имеется в виду те, кто имел право спрашивать. Возможно, там члены Синедриона были, или просто священники левиты. Ну, то есть, действительно, кто был в храме. Потому что, наверняка, простой иудей не стал бы задавать вопрос, а ну, так как облеченные властью, члены Синедриона, они не то, что могли задать вопрос, они должны были задать этот вопрос. Потому что они должны были выяснять. И, вот, и...
Тело – храм души.
Да, это правда. И вот этот вопрос, почему, вот, как вы считаете, как вот святые отцы говорят, почему в первом случае вот у Иоанна этот диалог мы видим, а во втором нет?
В смысле, у других евангелистов почему?
Да, ну, если, да, если мы ну, понимаем вслед за отцами, что вот этот Иоанн описывает первое посещение храма и первое изгнание торговцев из храма, а у Марка описано второе через какой-то промежуток времени. Почему вот первым был вопрос, да, вот задан от иудеев, а во втором никакого вопроса не было, да, мы же читали, там, собственно, все, все было сделано. Очень быстро.
Потому что они уж поняли, что они виновны, что они опять не послушались. Ну вот просто как бы... То есть они уже поняли, что они виноваты, что они грешники, наверное. Да. Так, правильно?
В первом случае, да, было сомнение, да, кто ты такой, почему ты распоряжаешься в храме. Да? А потом все-таки произошло много событий, в том числе и народ весь за ним пошел, и было воскрешение Лазаря, и уже все понимали, что этот человек... Он имеет власть, да? Угу. Еще не осознавали до конца, может быть, какую, в чем она заключается. Но предчувствие Мессии, желание видеть Мессию, все равно присутствовало в иудейском народе. И вот это вот самое главное, что действительно, видимо, настолько прочно вот неисполнение закона вошло вот в суть, что даже поняв, как Марина говорила, вот свою неправоту, свою грешность, да, то, что не нужно там, храм Божий делать домом торговли, они ушли из храма, и потом опять все равно, да, такого природа человека.
Да, можно даже сказать, что не просто ушли, они ожесточились. Да, то есть в первом, вот у Иоанна мы читаем в самом начале, да, как Господь их обличает, и еще, можно сказать, он как бы их предупреждает, да, и он дает им возможность покаяться, да, а у других евангелистов, и у Марка, в том числе то, что мы читали, это уже завершение, да, это уже последние дни земной жизни Спасителя, и он как бы уже... Как бы пожинаем плоды, да, все пожинают плоды, да, кто-то пошел за Господом, меньшая часть, а большая часть, она хотя и видит его правоту, а все равно она озлобилась, она все равно, значит, вот эти первосвященники пошли против фарисеи, пошли против, тем не менее, как бы, объективно понимая свою неправоту, а все равно грех, он так действует, что он возбуждает на злобу, на сопротивление, вплоть до убийства. Да, они же именно в этот момент они окончательно приняли, наверное, решение уже пойти на то, чтобы убить Господа.
Да, вот. И Господь сам да. Уже открывает себя в божественной силе и проявляет именно свою силу, показывает то, что он на власть имеет. Mm-hmm. Это хорошее ты слово, сердца ожесточились. Mm-hmm. Да? А как же это Бог ожесточает? Мы это встречали, когда вот Бог ожесточил сердце фараона в Писании. Да? Почему Бог ожесточает сердце? Неужели Бог вот не может размягчать сердце? Я по этому поводу, если, может быть, кто-то слышал, у Паисия Святогорца он такую метафору приводит. Почему одни сердца ожесточаются, а другие, наоборот, размягчаются? Он говорит, ну это как есть две субстанции. Огонь один, божественный. Он благой, огонь, свет. Но... Сердца разные. Одно сердце как воск, а другое как глина. Одно в одном случае размягчается, а глина отвергивает. То есть не Господь ожесточает сердца, а человек, который отвергает, то есть не желает знать истину, он получается, что его сердце ожесточается при влиянии этого божественного света.
Это хороший образ.
Да, идет столкновение двух воль, божественной и человеческой. Thank you.
Когда человек идет, начинает идти против божественной воли, его сердце ожесточается. То есть вот это действие воли Божией на волю человечества, столкновение есть действие, а кого-то она размягчает, кого-то ожесточает.
Сергей, хотели сказать?
Я услышал ранее, по теме было желание сказать, но это уже хорошо.
Да? Ну точно, да?
Хорошо.
Не, я все помню. Тут было услышано, произнесено, что если, чтобы не увидел у вас зло и не бросил вас в огонь там вечный, там, да, муки, страдания, Бог никогда так не скажет. Это было сказано о шушукающем лжеце. Он пугает вечными страданиями, гореть в огне неугасимом. А вот молитва здесь, вот бесстрашие, где-то помогает вот вере. Это не от Бога. Бог не будет пугать вечной смертью никогда. Смерть ему не. И не будет навязывать, что злое увидел в тебе. Нет, скорее он увидел злое. Но сделать так, что ты просто светом станешь верить. Не впадай в страх, ой, я как.
Все правильно, Сергей. Все правильно говорите. Вот, потому что если есть вера, да? То любого тебе Бог.
Ну тут просто было, когда прочитано.
Нет, но Бог тоже говоришь, там будет.
Там было более.
Учев их не
умирает. Ну, сказано, а потом не перешли по теме. Ну, семья, молитва, тема... опять же, мы шли язычника, культ, обряд, ангел, я услышал. Вот. То есть объем, а я несколько... А, смоковницу, пожалуй, я прочитал. Ну, как было желание по теме шли сказать, что... Шушукающий лжец, он пугает вечными муками, горит в огню неугасимым, там, страдания за то, что ты... Он находит это злое и цепляется к этому, и еще до кучи на мозг наш еще прицепом добавляет к этой какой-то маленькой страшилке, гордыни, может, какой-то путанке. Он добавляет. И вот тут вот как раз вот об ангелах, о молитвах, о помощи, что... Ну, на молитве то, что как-то было прочитано именно, что...
Хорошо, Сергей.
Чтобы не увидел злое, что у вас, а то он вам поддаст. Ну, как-то так было только сказано.
Хорошо, Сергей. Вот на самом деле...
А ангел, да, ему нелегко.
Господь в Писании говорит не только вознаграждение, но и наказание тоже. Да? И об этом есть
много цитат. Смакомнятся, да.
Нет, об этом много есть цитат и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И о том, что действительно наказание последует, есть, да? То есть Бог, я говорю, он любовь, но не только любовь, да, он еще и справедливость. И милосердие без...
Доброта – это строго.
Да, да, доброта – это строго. Милосердие без справедливости не бывает.
Ну, здесь, опять же, то, что любые физические страдания – это больше метафора. Вот, потому что что такое ад? Ад – это состояние души, это не какое-то конкретное место, где тебя поджарят. Ад – это место добровольного невоссоединения с Богом. То есть, если ты, вот как Василий очень интересный пример приводил, как им в МДА говорили, о том, что что такое нахождение в раю? Нахождение в раю – это молитва. Если вы здесь не можете молиться, то там, в будущей жизни, вы ничем не сможете заполнить вот эту пустоту, которую здесь вы можете заполнить там играми, там музыкой, литературой какой-то и так далее. Вот, и для вас вот это состояние общения с Богом будет просто невыносимо, вы не сможете молиться. Это и есть ад.
Да, ну вот я хочу сказать, что вообще-то говоря, это тайна. тайна, будущая жизнь – это тайна. Что такое, значит, рай, что такое, мы знаем только прикровенно. Об этом апостол Павел говорит, как сквозь туман. И говорит, мы не можем рассуждать конкретно, что там будет, да? Да нам, наверное, это не нужно. Но нужно понимать, что действительно это будет очень страшно, если мы попадем в гиену.
Добровольное общение с Богом. Молитва язычников.
Не знаю, что там молитва язычника, что значит?
Ну, мы шли, и получается, что в Новом Завете на любом языке ты имеешь право в любом храме обращаться к Богу. И никто не осудит тебя за это. Это тайна. Но Бог услышит тебя. Не потому, что ты его не Аллахом называешь, а Буддой. Или...
Нет, мне кажется, мы уже отходим от темы.
Да. Ну, как бы, получается...
Давайте вернемся к
Евангелию.
Давайте вернемся к Евангелию.
Давайте рисуют нам в нашем мире.
Да, давайте мы вернемся, собственно, к нашему. Марина, вы хотели там дополнить?
Нет, всё,
всё, да? Так, простите.
А, ну да, вот эти сосуды. Я нашла.
А, все, отлично.
Хорошо.
Если речь идет о священных сосудах, и тут в скобочках стол с хлебами предложения, светильник, кадильница, которые выносились из храма и демонстрировались паломникам.
Я понял, хвастались.
Да, да. То замечание Евангелия...
Сосуды, это значит, богослужебная утварь. Это вот.
Ну да, да, да. Да. Ну, да, тут, да.
Все, спасибо. Угу. Так, ну что, я предлагаю пойдем дальше.
Ладно.
Сейчас, прочтем. Мы закончили на 18-м, да?
Да.
Эти, с 19 по 23.
Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет».
«И яко позди быст, исходящий вон из града, и утро мимоходящий, видишь смоковницу, иссохшую из корения. И, воспомянув, Петр глагол ему: «Рави, вишь, смоковница ее же проклял еси уши». И, отвечав, Иисус глагола им: «Имейте веру Божию, аминь бы глаголю вам, яко иже аще речит горе си, двигнися и вертися в море, и не размыслит в сердце своем, но веру имет, яко еже глаголит бывает, будет ему, еже аще речит». А вот какую?
Все это.
Спасибо. Марина, прочитай.
Просто
А кто-нибудь почитает?
Может, кто-нибудь хочет почитать? Почитайте.
Марина у нас так хорошо получается.
Может, кто-то еще хочет.
Ладно, что уж.
Марина, уже начали, да. Взявши за клуб, я даже не оборачивалась назад.
Кто-то хочет.
Нет, а в следующий раз кто-нибудь почитает?
Ну, давай.
В следующий раз, да, кого-нибудь еще.
Хотя Матфей говорит, что смоковница тотчас иссохла, и что ученики, видя это, дивились. Впрочем, ты не смущайся, слыши теперь от Марка, что они увидели иссохшую смоковницу уже на другой день. Сказанное Матфеем должно понимать так: и смоковница тотчас засохла. Тут остановись, потом читай. Увидев это, ученики удивились. Когда увидели? Не тотчас, но на другой день. Кто так понимает, тот не встретит никакого недоумения. Заметь же, как Христос здесь является Богом. Ибо через пророков Господь говорит: «Я зеленеющее дерево иссушаю, и сухое дерево делаю цветущим». Но подивись, человеколюбие Божие, в том, что и нам, уподавляющимся Богу через веру, дает чудодейственную силу, принадлежащую ему самому по естеству, так что мы можем и горы переставлять. Гора есть в духовном смысле гордый ум, высящийся и упорный. Поэтому, кто видит себя одолеваемым страстью гордости, тот, стараясь изгнать ее из себя, искать должен посещение и помощи Божией. И вот тот город, кто говорит, что все делает он сам, а не... Ибо тот горд, кто говорит, что все делает он сам, а не помощью Божией, такой человек должен запретить горе сей, то есть гордости, и сказать ей: поднимись и вернись в море. То есть мирских людей, сущих в море жизни сей, и неверных, сам же он да не сомнится, то есть да не отступит от Бога, ибо гордый отступает от Бога, говоря: я ничем не обязан Богу и не нуждаюсь в его помощи. То есть здесь гора – это гордыня, гордость. Человек, он должен увидеть себя, что у него в сердце, да, он должен это увидеть, да, что это гордость. Вот. И тогда человек, может быть, верой своей, помощью Божией сможет двинуть эту гордыню, да, даже, может быть, вернуть ее в море. Вот так я думаю. И человек должен увидеть. Сам должен увидеть.
А мне вот еще кажется так, что человек, если будет верить в Бога, то у него будет такая сила, что он сможет, ну, как бы, многое сделать. То есть, вот, как сказать, силу дает, может быть, Бог. Вот как-то так у меня какая-то такая идея. Но при этом с гордыней тоже вот здорово.
Действительно, мы уже как-то читали, подобный отрывок был уже в Евангелии от Марка. О чудодейственной силе веры и молитвы. И это даже говорится в прямом смысле, что верующие и служащие Богу становятся способны на все только силой Божией. Когда человек соединяется с Богом, ему сообщается такая сила, что он все может. Он может горы переставлять, он может исцелять болезни, может низводить дожди, может, ну, все сверхъестественные, значит, действия, которые может Бог, тоже становится и верующий, который един с Богом становится. Он становится соработником у Бога, говорит апостол Павел. На то, что я сейчас рассказал, можно прочитать вот эту Юстину Поповича или не нужно.
А как вы хотите?
Ну, можно не читать.
Ну, если ты уже сказал основное.
Да, да, ну да, рассказал. А у меня есть но на самом деле это интересно почитать. Там он это более так красочно, более так оформленно говорит. И больше смыслов доносит.
У меня есть даже пример из собственной жизни. Вот я на себе такое испытала. Но мы не будем сейчас, мы просто потом как-нибудь.
Хорошо. Тут уже не зря говорится. Вначале показывается, что Петр обращает внимание с удивлением, что раби, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. То есть тут Петр апостол обращает внимание на силу Божию в ее проявлении, как вот, ну, засохшая смоковница, здесь имеется смысл такой силы Божией. И далее говорится о молитве. И это не зря, потому что сначала говорится о том, что именно Бог обладает силой, и цветущее дерево сделать сухим, и засохшее вновь зацвести, это, как говорится, в одном из псалмов, по-моему, я не верю, в Ветхом Завете. Вот, а потом говорится о молитве. И это очень важно понимать, потому что иногда мы говорим, что силой молитвы, да, молитва нам помогла. Но тут есть опасность некая духовная, потому что когда мы так говорим, молитва, я помолился, и мне помогло. Может быть, переключаемся на самого себя, таким образом, что я такой духовный, моя молитва мне помогла. И тут мы попадаем в какой-то, может быть, магизм, что-то непонятное. И поэтому в Евангелии это дается вот именно четко, что вот сила у Господа, а молитва наша, это наша вера, это обращение к Господу за Его силами. Да, потому что сил у нас нету, да, мы их только растрачиваем всю жизнь. А наша, да, растрачиваем и истощаемся, да, истощившись, не обращаясь к Господу, мы пытаемся их возместить, наши силы нашей души, откуда-то со стороны, там, может, чего других людей, пытаемся другие силы найти, а все же просто, да, Мы обращаемся к Господу в молитве, и Господь нам все эти силы возмещает. И наша душа всегда будет сильнее.
Вот вы так хорошо сказали, сила Господа, молитва. Это вот я прям хотела за вами записать, но мысль ушла. Нет, ну там прям так хорошо, прям так. Ну ладно.
Ефрем Сирин.
Пожалуйста.
Почему же этот сладостный благодетель, который повсюду являл мало многое и в недостатках полноту, повелел иссохнуть смоковнице? Все человеческие болезни исцелил, воду в вино превратил, из немногих хлебов сделал многие, слепым открыл очи, прокаженных очистил, мертвых восставил к жизни, только одной смоковнице прямо повелел засохнуть. Но так как приближалось время его страданий, то что кто-нибудь не подумал, что его взяли, потому что не мог освободить себя, Господь и проклял смоковницу, чтобы она для друзей послужила знамением, для врагов же предостережением, и чтобы ученики этим его словом утвердились в вере, а посторонние были изумлены его могуществом. Поскольку все хорошо сделал и все-таки был распят, то могли подозревать, как это и на самом деле делали, что он был взят по той причине, что в нем истощилась сила его. Предотвращение этого при помощи бездушного растения, которое иссушил, показал, что он посредством слова мог погубить также и распинателей своих, как это время совершил это дело своей божественной силой, чтобы не думали о нем низко, как о существе слабом по своей человеческой природе. Так впоследствии сказал Симону: «Возврати меч твой в его место».
Спасибо. У меня есть предложение. Мы еще 2 стиха прочитаем, и потом мы продолжим обсуждение вот всех этой месте эпизода, потому что это как раз мы дойдем до логического конца эпизода. Давайте мы прочитаем с 24 по 26 стихи.
«Потому говорю вам, все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, что имеете на кого, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
«Всего ради глаголю вам, вся велика аще молящийся просите, веруйте, яко приемлете, и будет вам. И егда стоите молящиеся, отпущайте, аще что имате на кого, да и Отец ваш, и же есть на небесех, отпустит вам согрешения ваши. Аще же ли вы не отпущаете, не Отец ваш, и же есть на небесех, отпустит вам согрешения ваших».
Спасибо, Господи. Это очень важное завершение. Это продолжение вот этого поучения Господа нашего Иисуса Христа о молитве. И это вот как раз он говорит в стихах о одной из важных частей молитвы. Что здесь имеется в виду?
Мною слышно было последнее. Вот от девушек, от двух, да, на девчонка наших. Поверить надо. И я увидел взгляд. По взгляду немало литературы. Ну, да. Я услышал, ну как вот поверить. Текст. Чувствую душу, и как на дом. Телефону посмотрел. Вижу взгляд. Свет. Указывает раз на вот эту полный книг. И на этом я остановил.
Ладно, хорошо. Марина, давайте мы прочитаем, что да, говорит. Блаженный Теофилакт. Да.
Кто крепко верует, тот устремляет сердце свое к Богу. И скажу словами Давида, изливая душу свою пред Богом. А кто обратит душу свою к Богу, тот соединится с Ним. И его сердце, будучи согреваемо благодатью, удостоверяется, что получит просимое. Кто испытал это, тот разумеет. А я думаю, что испытали это все, кои хотя сколько-нибудь внимательны. Поэтому и говорит Господь, что все получите с верой просите. Верующему все дает Бог. Когда тот со слезами высказывает пред ним все желания в молитве и как бы за ноги владычицы держится. А хочешь ли и другим способом получить просимое? Прости брату твоему, если он согрешил чем-либо против тебя. Видишь, как легко получить дар Божий.
Спасибо. Если мы говорим, что в молитве мы непременно должны обращаться к Богу и просить, ибо Господу это угодно. Просите, просите и получите. Потому что, ну, часто мы, говорит, мы уже подняли этот вопрос, мы иногда там, есть такое мнение расхожее, ну, что я буду Господа беспокоить, да, что я пробую. И так вот, это, все, что нужно, он даст. Но на самом деле нет, здесь Господь сам говорит, просите, все, что будете просить в молитве, верьте, что получите. Этим он говорит, что действительно нужно обращаться к Богу, просить. Это не для Бога нужно, конечно, это в первую очередь для нас, да, для устройства и для воспитания нашей души. И второй момент о том, что в молитве мы должны прежде всего прощать тех, кто нас обидел. Без этого прощения, наверное, дальше мы не сможем идти. Вот.
А можно вот в подтверждение слов, что как бы просить обязательно надо, да, что как Иоанн Кассиан Римлянин говорит. Когда молимся, не дадим нерешительности проникнуть в нашу молитву и не дадим отчаянию отяготить нашу уверенность. Напротив, почувствуем, как самим течением молитвы получаем просимое. Не будем сомневаться в том, что мольбы наши успешно дошли до Бога. Каждый заслуживает быть услышанным и получить воздаяние настолько, насколько он верит, что Бог его слышит и способен воздать.
Сила молитвы. Великое оружие – молитва. Она есть неоскудевающее сокровище, никогда не иссякающее богатство, тихая гавань, причина спокойствия, а также корень, источник и мать множества благ и сильнее самой царской власти. Молитвы же я называю не голые слова, полные легкомыслия, но то, что исходит с усердием из души страдающей и из сердца сокрушенного, ибо таковая молитва восходит на небеса. Сила молитвы угашала силу огня, обуздывала львиную ярость, прекращала войну, останавливала сражения, рассеивала бурю, прогоняла демонов, открывала двери небес, разрывала оковы смерти, обращала в бегство болезни, отражала злоумышление и усмиряла землетрясения в городах и посланные свыше наказания, и людские козни, и вообще всякие беды устраняла молитва. Молитву же я опять-таки имею в виду не просто лежащую на устах, но исходящую из глубины души. Я Златоуст.
Я просто хотел, чтобы ты не произносил я Златоуст, попытались угадать.
Ну, тут достаточно просто угадать.
Ну да, это Златоуст.
Да.
Спасибо, Господи. Сейчас, а Елена, да?
А мне вопрос, вот где грань вот эта, чего можно просить, чего нельзя? Нельзя же просить всего, чего тебе хочется. Потому что отец Иннокентий мне говорил, он говорит, нет, об этом нельзя просить, это не упование на Божью волю. То есть вот как вот определить вот?
Ну, у нас единственный источник, да, истины, это Евангелие, Откровение. Наверное, мы должны с ним все сверять. Тут другого-то у нас нет. С ним, и опять же, вот вы же сами ответили на вопрос, и духовником говорили. Для этого у нас существует духовный отец, чтобы мы обсуждали какие-то вопросы с ним. Потому что мы не сами не всегда все понимаем, а есть.
Ну да, потому что потом проходит год, два, три, там, да, пять, и понимаешь, что ой, слава Богу.
У нас мы же в церкви, у нас в церкви есть очень много способов, в том числе и вот отношения с духовником, да, вот, которые мы можем обсудить.
А вот мне кажется, как раз нужно в рамках заповеди, то есть действовать, и тогда ты точно не ошибешься, чего просить.
Все правильно.
Все не так просто.
А понимание заповеди, да, мы как должны понимать, своим собственным умом.
Нет.
Это тоже очень опасно. Это путь, который ведет к протестантству, да, там, по сути говоря. К искажению, может быть, учения. А церковь, она. Что такое церковь? Это организм живой, Бога созданный. Это тело Христово, это организм, в котором сохраняется предание, священное в неизменности. Поэтому нигде мы больше не получим истинное Слово Божие. Нигде нет гарантии, что Божье Слово не изменено евангельское. И вот церковь – это организм, который сохраняет истину в том виде, откровение в том виде, в котором дал нам Господь. Неизменное, да? Потому что откровение раздано, оно неизменное. Оно не, у него нет там какого-то…
Обновлений.
А?
Обновлений.
Обновлений нет, да. Нет обновлений, потому что… Ну, нет, мы это не будем обсуждать, про католиков, протестантов, это не лучше.
Ну, я просто вот хотела сказать, вот, например, если разобрать, вот на примере, допустим, вот человек просит у Бога, там, допустим, украшения там какие-то, это же грех сребролюбия, допустим, да, то есть это пристрастие к каким-то материальным вещам. И поэтому, как бы, у него это просить, то есть, ну, не нужно. То есть нужно что-то просить, ну, совсем другое. Ну, это, понимаете, что я имею в виду? Там не машину, но я не знаю, это мое, там, ну, не знаю. Хотя, с другой стороны, тут каждый может просить все, что он хочет.
Вот если там посмотреть, действительно, возьмем многодетную семью. Например, у нас многодетную уже трех детей.
Попали на руке, пожалуйста.
Я не поднимал.
Ну, а что, вообще, умничать от ума.
Да, да, вот правильно, да. Умничать от ума, а просить от сердца то, что нужно. А-а-а. Вот, ну, да, машина, вот тут все нужно с рассуждением подходить. Ведь самое главное, вот, никогда не нужно отключать разум. Разум – это основной орган, которым должен действовать христианин. Потому что сердце сердцем, конечно, но разум должен руководить. И разумом мы познаем Евангелие, мы познаем Бога. Ну и опять же, я продолжу, такой, ну, всем же понятен пример. Многодетная семья. Машина просто необходима бывает, там в городе, да, ну, в деревне. Ну почему же не попросить-то?
Нет, ну в этом случае это необходимость, конечно.
Ну вот,
ну,
вот.
Или батюшке ездить по вызову.
Здравое рассуждение.
Не просите на воду.
Да, нужно здравое рассуждение. Не просить греха.
Да, ну вот, ну, я не знаю, как излишки или вот, ну, что-то такое. Ну, так, тут это есть необходимость.
А? Вы же это так понимаете, что это не то, что нужно.
И про излишки, и да, про сребролюбие, это же все тоже мы в Евангелии читаем. Про
да,
говорю, у нас есть Евангелие, закон Божий, согласно которому мы можем проверять. Так, Марина, вы хотите?
Нет.
Все вы.
Да. Ну, я нашел, просто Господь говорит в Евангелии от Матфея, все помнят. Он говорит, прежде всего, просить Царство Божие, угу. Вот, а все остальное потом, что, да, все остальное приложится.
Внутри причем.
Да. Но это не значит, что мы не должны вот это там, если голодаем, там еду попросить, там.
И здоровье.
Ну, конечно,
там. Здоровье, когда.
Ну и замуж даем попросить тоже.
Да, 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 да. Но прежде всего Царство Божие просить. Да, да. Все остальное приложится.
Это хорошо.
Я говорю, вот по поводу прощения и молитвы прощения. Очень рассказывает интересная история. Отец Даниил Сысоев, да, который говорит, мне ко мне приходит и говорит, вот я никак, говорит, не могу там простить, меня обидел вот там, кто-то человек, все, никак не могу. Ну, говорит, дайте мне, батюшка, какую-нибудь эпитимию. Он говорит, ну хорошо, я тебе, говорит, дам эпитимию. Запрещаю читать молитву «Отче наш». Она говорит, как? Как я, говорит? Ну как, там же сказано, и прости нам, якоже мы прощаем должников. Что раз ты не прощаешь, значит, не читай.
Да, но просить надо полезного, во славу Божию, чтобы еще лучше послужить ему, на помощь ближнему. Ну вот так.
Вот, вот, Марина, точно.
Ну и в конце говорить, да будет воля твоя, Господи.
Да, да, не что я хочу, но что ты, Господи.
И это мы тоже у нас Евангелие учили.
Да.
Да, всего.
Юстин Попович, когда всемогущая молитва? Когда проистекает она из богочеловеческой веры, соединившей все существо человека с Богом. Такая молитва и разумна, и крепка, и всеусердна. При этом исполняется евангельское слово святого апостола. Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах, равно как и в благовестии святого Златоуста. Послушай Бога в его заповедях, чтобы он послушал тебя в твоих молитвах. А сверх того и благовестие святого Воанергеса. Чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Тогда человек получает власть над видимой природой, над природными законами. Так христиане становятся соработниками у Бога. Вот. Ну, это, вот, то есть, ну, чтобы Господь нас слушал в наших молитвах, мы должны исполнять Его заповеди.
Да, это диалог. Да. Ведь, собственно, и закон Божий, это договор между Богом и человеком.
Из храма взял брошюрку «Молитва от слов для самых маленьких». На иллюстрации мальчишка, девчонка, братик, сестренка, пред иконой. Ну, как-то так. А вот в цитатах цитировать, вот, ну, что-то я запутаюсь, мысли и так хороводу головей. Но мне вот эта брошюрка, я просто смотрю на иллюстрацию.
Молитвенное чувство
появляется. И, ну, не анализируя,
понятно.
Не путаясь в цитатах, не цитируя, сердце открывается, я чувствую, просто чувствую. Мне дается то, что мне знакомо, но я в этом не окреп, стоит быть построже к самому себе относиться, но не думать об этом, а как бы крепость духа, да? И так несколько влегкую, я смотрю на картинку, на что мальчишка, девчонка, братик, сестренка. Открываю, там читала, даже приведены где-то цитаты от серьезные, да, из «Во имя Отца и Сына и Духа Святого». Но это цитаты.
Сначала настрой, а настрой есть, и цитаты пойдут, правильно? Да,
а по тишине, да, вот, как говорится.
Спасибо.
Домашняя молитва.
Я читала, что в Киево-Печерской лавре каждый инок чудотворил, насколько была сильна вера и сильная молитва.
Простите.
В Киево-Печерском.
Лавре?
Ой, в Киево-Печерском, правильно. Вот. Там одни были чудотворцы, иноки, обычные иноки.
Ну, неудивительно. Простите, а предлагаю, есть еще кто-то хочет сказать?
Ну, вот я просто отец Сергий на проповеди говорил, что молитва должна быть не монологом, а диалогом. То есть, когда мы молимся, мы должны ждать от Бога ответа и прислушиваться, что нам отвечает Господь.
Вот. Возможно, вот развитие слов Марины, что надо же тренироваться, да, во всем этом. И надо тренироваться еще и других слушать. Да, когда ты сам говоришь какому-то человеку, да, ближнему своему, тоже надо учиться слушать, да, и ты себя так приучишь, чтобы и своим мнением не перебивать мнение, которое другой человек дает, и которое Бог тебе тоже. Все равно Бог, он как-то действительно все время посылает много от себя, значит, подсказок каких-то, да, направляет, наставлений, но только наша вот такая суетность и наша зацикленность на собственных каких-то своих желаниях, на суете, оно мешает нам услышать. Поэтому если мы будем тренироваться и в молитве, и в общении с ближними тоже, как бы умение вот загасить немножко вот это вот свое «я», свое, значит, желание как-то вот самовыразиться, немножко приглушать, тогда мы научимся и ближнего лучше слышать, и, может быть, у нас будет с Богом более прямой канал общения.
Вот, смотри, Господь же говорит, что если ты говоришь, что ближнего не любишь, да, то как ты можешь любить Бога, который далеко, если не любишь ближнего, который близко? А любить, в частности, это же такое многоградное чувство, или не чувство, а состояние, в том числе и слушать.
Конечно.
Если ты не слушаешь ближнего, то как же ты
можешь любить это еще и
слушать Бога?
Отвергаться от себя, да, отвергай себя, возьми крест свой, да, то есть, когда ты любишь, ты чем-то своим поступаешь, да, своим там мнением, может быть, своим желанием там кому-то что-то даже правильно сказать, да, ты все равно замолчишь, тогда, может быть, ты и ближнего лучше поймешь, и научишься и Бога как-то вот ходить в какой-то резонанс, да, с Господом. А Господь постоянно, вот это действительно так, Господь постоянно с нами находится на связи. Вот, только мы не можем всегда, не всегда можем услышать и воспринять это.
Да. Спасибо, Господи. Братья и сестры, я предлагаю на сегодня закончить. Мы очень важный прочитали отрывок, в котором нас Господь уберегает от того, чтобы уподобиться продающим, покупающим в храме, чтобы не быть изгнанными Господом Богом. И Господь нас предостерегает от того, чтобы уподобиться смоковнице, не дающей плода. Потому что действительно ждет нас незавидная судьба. Но и средства Господь нам предоставляет для того, чтобы избегнуть от участи. Это молитва. И как молиться, и чему молиться, Господь тоже нам написал вот в этой части Евангелия. И мы это обсудили сегодня.
Спасибо.